Ну вот еще можно об этом кусочке поговорить. Это кусок с деревом. Вот я, когда мы говорили с ним, эпизод с деревом, я Мирончику говорил, понимаете, Виктор, этот кусок, он является вершинным куском, вершинной точкой, после которой пойдет обрушение и развитие действия, наполненное ужасами, до момента, пока собака не приносит узелок, ежику. Понимаете, вот я вам не случайно говорю, до момента, когда собака не принесет узелок. А это, смотрите, какой кусок огромный. Вот, видите, вот идет кусок, потом вот поиски узелка, потом он попадает вот в эту самую, вот в это, когда тарирам, тарирарара, вот это, когда волнуется туман. Когда, вообще туман это как персонаж. На самом деле, когда я потом смотрел «Сталкер» Тарковского, я про себя подумал, боже мой, но ведь ежик, на самом деле, он сталкер. Хотя сталкера, как понимаете, в помине не было, но я про себя подумал, ведь он же сталкер. Ведь он, например, поднимает листок, и вдруг идет штрих вот этот, та-дам. И он кладет этот листок в испуге на прежнее место и уходит. Он тронул что-то в природе, понимаете? Я об этом, конечно, не думал. Это такие вещи подспудно приходят к тебе. Тут важна была общая твоя установка. Это помимо сказки Сергея Козлова. Она у него гораздо меньше и гораздо проще. Общая интонация, которая пронзает тебя. Видите ли, когда мы говорили о фильме в сценарном отделе, еще только самое начало. Я начал свое выступление словами из Данте. «Земную жизнь, пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу». Понимаете? Вот сквозная. Он попадает, условно говоря, ах. То есть такие схемы, они важны, потому что когда ты себе обозначаешь путь, тебе проще ориентироваться в фильме. Но есть один очень момент, на который вы можете попасть, если вы только на уровне схемы будете. Потому что нарисовали схему, вы уже знаете, земную жизнь пройдя до половины. Да-да, известно. Нам уже из ЦК звонили по этому поводу. Но как только ты попадаешь и облегчаешь себе свое существование, в этот момент ты попадаешь в ловушку. Понимаете, так как раз ту сталкерскую ловушку, которая у Тарковского Андрея. Потому что ты вроде облегчаешь себе жизнь, и в тот момент, когда ты ослабил колки, пошли большие звуки. Поэтому, конечно, ты должен знать это, но при этом ты должен знать и другое, что ни в коем случае никакая идеология, никакие твои схемы не решат фильм. А фильм решит твое вот это постоянно возбужденное, напряженное состояние. И оно должно быть, к сожалению, на протяжении всего фильма. Другого варианта не дано. Так вот, видите, тут я вам сказал, от дерева до момента встречи с собакой какой-то огромный кусок. Вот они, линии все идут. Вот они, вот они, вот они. И вот только собака. Вот она где оказалась. И когда делался этот кусок, я уже знал, что там будет точка собаки. И говорил Франческо, я говорю, Франя, вот здесь должен быть самый яркий цвет, это язык собачий, когда выкинут. Это самый яркий цвет в Киеве, на самом деле, точка яркая. А это и нужно было, потому что собака там появляется, так появилась, задышала, зевнула, убежала, потом прибежала, отдала узелок, убежала, все. Но за это время мы ее должны запомнить. Она должна отпечататься в нашей голове, понимаете? Так же, как в сказке сказок, портрет поэта. Он рисовался. Франя мне сказала, ну тебя к чертовой матери все. И я сидел ночью, сам я его нарисовал. Понимаете? Уже на таком излете нервного напряжения, уже просто все. Потому что не нарисуй все, конец фильма. А я знал, он появится там всего лишь там в одном месте секунд на 5, в другом месте, ну, секунд на 20 максимум, я не промерял, но думаю, что максимум, все. И нужно за это время, чтобы он попал в зрителя и отпечатался там, как тот самый каблук из Василия Теркина. Припечатай так, чтобы сразу. Вот какова здесь история с этой работой. Я, понимаете, в чем дело? Я не знаю, нужно ли мне продолжать, или мы можем закончить, или наоборот, может быть, у вас какие-то вопросы, и мы еще какое-то время употребим на ответы.
Борис, у меня вопрос по поводу, вы говорили о цвете цвета и музыки, а по поводу фильма «Патриотичный», по увеличениям дней 120. Так вы знаете, какая потрясающая вещь, когда здесь только черный и белый, или утро? Тут только найти. На самом деле, понимаете, например, шинель черно-белый делается. И я говорю, теперь уже Саши нет, но я ему говорю, а ты, Саша, ты маленький. То есть ему не надо объяснять, что черно-белый. Я говорю, ты понимаешь, что в черно-белом количество модуляций значительно даже больше, чем цветовой гамме, потому что черно-белое по содержанию глубже, чем цветовой. И поэтому здесь важно найти те самые контрасты и шорохи. Вот то, что я просто буквально иногда вот Мирович вот ладонью показываю. Нужно так, как, знаете, я Франческе говорю, я говорю, Франя, это изображение должно быть хрипло, оно у тебя атласное. Вот понимаете, да, в чем разница? Возьмите так шкурку грубую, наждачную, проведите по ней ладони, какие там царапины останутся. Вот так я отношусь к фактуре. Поэтому черно-белое изображение, важно, чтобы только найти эти тончайшие модуляции. Я всегда привожу слова Бруделя. Он рисовал свой знаменитый рак, у него акварели есть божественные. Все. Но он пишет друге, я хочу черно-белое изображение, ну он по-другому сказал, сделать световую модуляцию. Понимаешь? Черно-белое, если бы сегодня эта проклятая цифра работала вот так, как работает белая, она же не работает. Она очень грубатая, она не имеет тончайших модуляций, не имеет, с этим ничего не работает. Поэтому я пока всеми силами цепляюсь к белому. Вот эти модуляции, которые могут от акварели, от тончайшей акварели, до глубоко осхиды, до адских. И вот в этих модуляциях можно найти такие музыкальные изображения. Если говорить о композиторах, то, конечно, Моцарта трудно назвать черно-белым, а Шостакович черно-белым. Все зависит от того, какая драматургия. Наоборот, черно-белый, когда пишется про музыку, там драматургия, собственно, музыка, она значительно больше. И это надо не понимать.
Спасибо.
Давайте, пока вопросы есть.
Мы снимали, но я подходил к композитору, приезжал к нему, иногда даже вместе с кинооператором мы приезжали. Поскольку Александр Борисович хорошо понимал, что такое тональное звучание, то он просто приезжал, был в качестве, так сказать, человек, который может подтвердить. Кроме того, Мирович он очень любил и знал его. И поэтому мы с ним иногда вдвоем даже разговаривали с композитором, оговаривая, как будет развиваться событие. Я и мы, вот я начал с ним работал, приносил эскизы, а на «Ежике» там настолько все обострилось, что я ему сидел и рисовал буквально движение «Ежика». Это все вот так вот, конечно, это музыка его. Спорно, я ему говорю, сделайте сюиты, и ваше все готово, там полная драматургия. Но и не вы, все музыканты, я вам скажу, первая увертюра, которую я рассказал, она никакого отношения не будет к музыке. Я говорю, просто музыка, дорогие, родные, родные.
да, да. Все, она ушла, и я ему сказал, не нужно ее делать. А музыкальных тем? Там три было, три темы самого Тумана. Тема ежика, когда он потерял зерок. Тема дерева. Я ему сразу сказал, собор. Вот это высшая точка. Тарира. Потом другая тема со светлячком. А дальше опять шли модуляции тех тем тумана, которые уже были сделаны. Только они просто уже были в другой тональности, в другой темпе ритмической последовательности и так далее.
Спасибо.
Ну что, мы можем закончить, дорогие друзья?
Ну да, я не знаю.